Был 7 час вечера. Целый день шел дождь, и теперь разгуливалось. Голубое, как горящая сера, озеро с точками лодок и их пропадающими следами. Неподвижно, гладко, как будто выпукло, расстилалось перед окнами между разнообразными зелеными берегами, уходило вперед, сжимаясь между двумя громадными уступами, и темнее упиралась и исчезала в нагроможденных друг на друга долинах, горах, облаках и льдинах. На первом плане мокрые, светло-зеленые, разбегающиеся берега с тростником, лугами, садами и дачами. Далее темно-зеленые поросшие уступы с развалинами замков. На дне скомканная бело-лиловая горная даль с причудливыми скалистыми и бело-матовыми снеговыми вершинами. И все залитое нежной, прозрачной лазурью воздуха и освещенная прорвавшимися с разорванного неба жаркими лучами заката. Ни на озере, ни на горах, ни на небе, ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента. Везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. В 7:30 меня позвали обедать. В большой, великолепно убранной комнате в нижнем этаже были накрыты 2 длинные стола, по крайней мере, 100 человек. 3 минуты продолжалось молчаливое движение сбора гостей. Шуршание женских платьев, легкие шаги, тихие переговоры с учтивейшими и изящнейшими кельнерами. И все приборы были заняты мужчинами и дамами, весьма красиво, даже богато и вообще необыкновенно чистоплотно одетыми. Со всех сторон блестят белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки. Но лица, из которых многие очень красивы, выражают только сознание собственного благосостояния и совершенное отсутствие внимания ко всему окружающему, что не прямо относится к собственной особе. И белейшие руки с перстнями и в метенях движутся только для поправления воротничков, разрезывания говядины и наливания вина в стаканы. Никакое душевное волнение не отражается в их движениях. На таких обедах мне всегда становится тяжело, неприятно и под конец грустно. Мне все кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «Отдохни, мой любезный». В то время как в жилах бьется молодая кровь, и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства задавленности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно. Все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, не думаю, даже не наблюдаю. Сначала я пробовал заговаривать с соседями. Но кроме фраз, которые, очевидно, повторялись в 100-тысячный раз на том же месте и в 100-тысячный раз тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди не глупые же и не бесчувственные. А, наверное, у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне. У многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни? наслаждение друг другом, наслаждение человеком. И сделалось грустно, как всегда после таких обедов. И, не доев десерта, в самом невеселом расположении духа, я пошел шляться по городу. Узенькие грязные улицы без освещения, запираемые лавки, встречи с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой, еще усилили мое грустное расположение духа. В улицах уж было совсем темно, когда я, не оглядываясь кругом себя, без всякой мысли в голове, пошел к дому, надеясь сном избавиться от мрачного настроения духа. Мне становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжко. Как-то случается иногда без видимой причины при переездах на новое место. Я, глядя только себе под ноги, шел по набережной к Швейцергофу, как вдруг меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живительно подействовали на меня. Как будто яркий, веселый свет проник в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все окружающие предметы. И красота ночи, и озеро, которым я был прежде равнодушен, вдруг, как новость, отрадно поразили меня. Я подходил ближе, звуки становились яснее. Я разбирал ясно дальние, сладко колеблющиеся в вечернем воздухе полные аккорды гитары и несколько голосов, которые, перебивая друг друга, не пели тему, а кое-где, выпивая самые выступающие места, давали ее чувствовать. Тема была что-то вроде милой и грациозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки, то слышался тенор, то бас, то горловая фистула с воркующими тирольскими переливами. Это была не песня, а легкий мастерской эскиз песни. Я не мог понять, что это такое, но это было прекрасно. Эти сладострастные слабые аккорды гитары, эта милая легкая мелодия, эта одинокая фигурка черного человечка среди фантастической обстановки темного озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышающихся двух громадных шпицев башен. Все было странно, но невыразимо прекрасно, или показалось мне таким. Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий, благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеяния, равнодушия ко всему на свете, которое я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. «Чего хотеть? Чего желать?» — сказалось мне невольно. «Вот она! Со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими полными глотками, насколько у тебя есть силы. Наслаждайся! Чего тебе еще надо? Все твое, все благо!» Я подошел ближе. Маленький человечек был, как казалось, странствующий тиролец. Он стоял перед окнами гостиницы, выставив ножку, закинув кверху голову и, бренча на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню. Я тотчас же почувствовал нежность к этому человеку и благодарность за тот переворот, который он произвел во мне. Певец, сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький черный сюртук, волоса у него были черные, короткие, и на голове была самая мещанская, простая старенькая фуражка. В одежде его ничего не было артистического, но лихая, детски веселая поза и движение с его крошечным ростом составляли трогательное и вместе забавное зрелище. В подъезде, окнах и балконах великолепно освещенной гостиницы стояли блестящие нарядами барыни, господа с белейшими воротниками, швейцар и лакей в золотошитых ливреях, На улице в полукруге толпы и дальше по бульвару между липками собрались и остановились изящно одетые кельнеры, повара в белейших колпаках и куртках, обнявшиеся девицы и гуляющие. Все, казалось, испытывали то же самое чувство, которое испытывал и я. Все молча стояли вокруг певца и внимательно слушали. Все было тихо, только в промежутках песни, где-то вдалеке, равномерно по воде, долетал звук молота из Фрёшенбурга, рассыпчатой трелью неслись голоса лягушек, перебиваемые влажным, однозвучным свистом перепелов. Маленький человечек в темноте среди улицы заливался, как соловей, куплет за куплетом и песня за песней. Несмотря на то, что я подошел вплоть к нему, его пение продолжало доставлять мне большое удовольствие. Небольшой голос его был чрезвычайно приятен. Нежность же, вкус и чувство меры, с которыми он владел этим голосом, были необыкновенны и показывали в нем огромное природное дарование. В промежутке песни, когда певец прокашливался, я спросил у лакея, кто он такой и часто ли сюда приходит. «Да в лето раза два приходит», — отвечал лакей. «Он из Аргови, так, нищенствует». «А что, много их таких ходит?» — спросил я. «О, нет, здесь я только одного его видаю, больше нету». Певец снял фуражку и, размахнув гитарой, приблизился к дому. Закинув голову, он обратился к господам, стоявшим у окон и на балконах. «Милостивые государи и государыни, если вы думаете, что я что-нибудь зарабатываю, то вы ошибаетесь. Я бедный малый», сказал он полуитальянским, полунемецким акцентом и с теми интонациями, с которыми фокусники обращаются к публике. Он остановился, помолчал немного, но так как никто ему ничего не дал, он снова вскинул гитару и сказал: «Теперь, милостивые государи и государыни, я спою вам песенку «Риги».» Наверху публика молчала, но продолжала стоять в ожидании следующей песни. Внизу в толпе засмеялись, должно быть тому, что он так странно выражался, и тому, что ему ничего не дали. Я дал ему несколько сантимов, он ловко перекинул их из руки в руку, засунул в карман жилета и, надев фуражку, снова начал петь грациозную милую тирольскую песенку, которую он называл «Воздух Риги». Эта песня, которую он оставлял для заключения, была еще лучше всех прежних. И со всех сторон в увеличившейся толпе слышали звуки одобрения. Он кончил. Снова он размахнул гитарой, снял фуражку, выставил ее вперед себя, на два шага приблизился к окнам и снова сказал свою непонятную фразу, которую он, видно, считал очень ловкой и остроумной, но в голосе и движениях его я заметил теперь некоторую нерешительность и детскую робость, которые были особенно поразительны с его маленьким ростом. Элегантная публика все так же живописно в свете огней стояла на балконах и в окнах, блестя богатыми одеждами. Некоторые умеренно приличным голосом разговаривали между собой, очевидно, про певца, который с вытянутой рукой стоял перед ними. Другие внимательно, с любопытством смотрели вниз на эту маленькую черную фигурку. На одном балконе послышался звучный и веселый смех молодой девушки. В толпе внизу громче и громче слышался говор и посмеивание. Певец в третий раз повторил свою фразу, но еще слабейшим голосом, и даже не докончил ее, и снова вытянул руку с фуражкой, но тотчас же и опустил ее. И во второй раз из этих сотни блестяще одетых людей, столпившихся слушать его, ни один не бросил ему копейки. Толпа безжалостно захохотала. Маленький певец, как мне показалось, сделался еще меньше, взял в другую руку гитару, поднял над головой фуражку и сказал: «Милостивые государи и государыни, благодарю вас и желаю вам спокойной ночи», и надел фуражку. Толпа загоготала от радостного смеха. С балконов стали понемногу скрываться красивые мужчины и дамы, спокойно разговаривая между собою. На бульваре снова возобновилось гулянье. Молчаливая во время пения, улица снова оживилась. Несколько человек, только не подходя к нему, смотрели издалека на певца и смеялись. Я слышал, как маленький человек что-то проговорил себе под нос, повернулся и, как будто сделавшись еще меньше, скорыми шагами пошел к городу. Веселые гуляки, смотревшие на него, все так же в некотором расстоянии следовали за ним и смеялись. Я совсем растерялся, не понимая, что это все значит. И, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в темноту на удалявшегося крошечного человека, который, растягивая большие шаги, быстро шел к городу, и на смеющихся гуляк, которые следовали за ним. Мне сделалось больно, горько и, главное, стыдно за маленького человека, за толпу, за себя, как будто бы я просил денег, мне ничего не дали и надо мною смеялись. Я тоже, не оглядываясь, защемленным сердцем, скорыми шагами пошел к себе домой на крыльцо Швейцергофа. Я не отдавал еще себе отчета в том, что испытывал, только что-то тяжелое, неразрешившееся, наполняло мне душу и давило меня. На великолепном, освещенном подъезде мне встретился учтиво сторонившийся швейцар и английское семейство. «Прелестная ночь», — сказала дама сладким, счастливым голосом, в то время как я проходил. «О-о-о», — промычал ленивый англичанин, которому, видимо, было так хорошо жить на свете, что и говорить не хотелось. И всем им, казалось, так было спокойно, удобно, чисто и легко жить на свете. Такое в их движениях и лицах выражалось равнодушие ко всякой чужой жизни и такая уверенность в том, что швейцарам посторонится и поклонится, и что, воротясь, они найдут чистую, покойную постель комнаты, и что все это должно быть, и что на все это имеют полное право, что я вдруг невольно противопоставил им странствующего певца, который усталый, может быть, голодный, стыдом убегал теперь от смеющейся толпы, понял, что таким тяжелым камнем давило мне сердце и почувствовал невыразимую злобу на этих людей. Я два раза прошел туда и назад мимо англичанина с невыразимым наслаждением оба раза, не сторонясь ему, толкнув его локтем и спустившись с подъезда, побежал в темноте по направлению к городу, куда скрылся маленький человек. Он шел один, скорыми шагами, никто не приближался к нему. Он все что-то, как мне показалось, сердито бормотал себе под нос. Я поравнялся с ним и предложил ему пойти куда-нибудь вместе выпить бутылку вина. Он шел все так же скоро и недовольно оглянулся на меня, но, разобрав, в чем дело, остановился. «Что ж, я не откажусь, ежели вы так добры», — сказал он. «Вот тут есть маленькое кафе, туда зайти можно. Простенькое», — прибавил он, указывая на распивную лавочку, которая была еще отворена. Его слово «простенькое» невольно навело меня на мысль не идти в простенькое кафе, а идти в Швейцергоф, туда, где были те, которые его слушали. Несмотря на то, что он с робким волнением несколько раз отказывался от Швейцергофа, говоря, что там слишком парадно, я настоял на своем, и он, притворяясь уже, что нисколько не смущен, весело размахивая гитарой, пошел со мной назад по набережной. Я спросил бутылку вина у кельнера, который встретился мне в сенях. Кельнер, улыбаясь, посмотрел на нас и, ничего не ответив, пробежал мимо. Старший кельнер, к которому я обратился с той же просьбой, серьезно выслушал меня и, оглядев с ног до головы робкую маленькую фигуру певца, строго сказал швейцару, чтобы нас провели в залу налево. Зала налево была распивная комната для простого народа. В углу этой комнаты горбатая служанка мыла посуду, и вся мебель состояла в деревянных голых столах и лавках. Кельнер, который пришел служить нам, поглядывая на нас с кроткой насмешливой улыбкой и засунув руки в карманы, переговаривался о чем-то с горбатой судомойкой. «Простого вина, прикажете?» — сказал он знающим видом, подмигивая мне на моего собеседника и из руки в руку перекидывая салфетку. «Шампанского! И самого лучшего!» — сказал я, стараясь принять самый гордый и величественный вид. Но ни шампанское, ни мой будто бы гордый и величественный вид не подействовали на лакея. Он усмехнулся, постоял немножко, глядя на нас, не торопясь посмотрел на золотые часы и тихими шагами, как бы прогуливаясь, вышел из комнаты. Скоро он возвратился с вином и еще двумя лакеями. Два из них сели около судомойки и с веселой внимательностью и кроткой улыбкой на лицах любовались на нас, как любуются родители на милых детей, когда они мило играют. Одна только горбатая судомойка, казалось, не насмешливо, а с участием смотрела на нас. Хотя мне было очень тяжело и неловко под огнем этих лакейских глаз беседовать с певцом и угощать его, я старался делать свое дело, сколь возможно, независимо. При огне я рассмотрел его лучше. Это был крошечный, жилистый человек, почти карлик, с щетинистыми черными волосами, всегда плачущими большими черными глазами, лишенными ресниц, и чрезвычайно приятным, умильно сложенным ротиком. Он был нечист, оборван, загорел и вообще имел вид трудового человека. Он скорее был похож на бедного торговца, чем на артиста. Только в постоянно влажных, блестящих глазах и собранном ротике было что-то оригинальное и трогательное. Когда я спросил его, не сам ли он сочиняет песни, которые поет, он удивился такому странному вопросу и отвечал, что куда ему, это все старинные тирольские песни. «А как же песня Риги? Я думаю, не старинная?» — сказал я. «Да, это лет 15 тому назад сочинена. Был один немец в Базеле, умнейший был человек. Это он сочинил ее. Отличная песня. Это ведь ли он для путешественников сочинил? О, отличная песня», — заключил он. «Ну, а музыку кто же сочинял?» — спросил я. «Да никто. Это так, знаете, чтобы петь для иностранцев, надо что-нибудь новенькое». Когда нам принесли льду, и я налил моему собеседнику стакан шампанского, ему, видимо, стало неловко, и он, оглядываясь на лакеев, поворачивался на свои лавки. Мы чокнулись за здоровье артистов. Он отпил полстакана и нашел нужным задуматься и глубокомысленно повести бровями. «Давно я не пил такого вина. В Италии вино хорошо, но это еще лучше. Ах, Италия, славно там быть», — прибавил он. «Да, там умеют ценить музыку и артистов», — сказал я, желая навести его на вечернюю неудачу перед Швейцергофом. «Нет», — отвечал он, — «там насчет музыки я никому не могу удовольствия доставить. Итальянцы сами музыканты, каких нет на всем свете. Но я только насчет тирольских песен. Это им все-таки новость». «Что ж, там щедрее, господа», продолжал я, желая его заставить разделить мою злобу на обитателей Швейцергофа. «Там не случится так, как здесь, чтобы из огромного отеля, где богачи живут, 100 человек бы слушали артиста и ничего бы ему не дали». Мой вопрос подействовал совсем не так, как я ожидал. Он и не думал негодовать на них. Напротив, в моем замечании он видел упрек своему таланту, который не вызвал награды, и старался оправдаться передо мной. «Не всякий раз много получишь», — отвечал он. «Иногда и голос пропадет, устанешь, ведь я нынче 9 часов прошел и пел целый день почти. Оно трудно. А важные господа аристократы, им иногда и не хочется слушать тирольские песни. Я подлил ему еще в стакан. «Вы не пьете», — сказал я ему. Он взял в руку стакан и поклонился мне. Таким образом, мы продолжали пить и беседовать с певцом, а лакеи продолжали, не стесняясь, любоваться нами и, кажется, подтрунивать. Несмотря на интерес моего разговора, я не мог не замечать их и, признаюсь, сердился все больше и больше. Один из них привстал, подошел к маленькому человечку и, глядя ему в маковку, стал улыбаться. Я вскочил с места. «Чему вы смеетесь?» Закричал я на лакея, чувствуя, как лицо мое бледнеет и губы невольно подергиваются. «Я не смеюсь, я так», отвечал лакей, отступая от меня. «Нет, вы смеетесь над этим господином. И какое право вы имеете тут быть и сидеть здесь, когда тут гости? Не сметь сидеть!» закричал я. Швейцар, ворча что-то, встал и отодвинулся к двери. «Какое вы имеете право смеяться над этим господином и сидеть с ним рядом, когда он гость, а вы лакей? Отчего вы не смеялись надо мной нынче за обедом и не садились со мной рядом? От того, что он бедно одет и поет на улице? От этого? А на мне хорошее платье. Он беден, но в 1000 раз лучше вас. В этом я уверен, потому что он никого не оскорбил, а вы оскорбляете его». «Да я ничего, что вы», робко отвечал мой враг лакей. «Разве я мешаю ему сидеть?» Лакей не понимал меня, и моя немецкая речь пропадала даром. Грубый швейцар вступился было за лакея, но я напал на него так стремительно, что швейцар притворился, что тоже не понимает меня, и махнул рукой. Горбатая судомойка, заметив ли мое разгоряченное состояние и боясь скандалу или разделяя мое мнение, приняла мою сторону и, стараясь стать между мной и швейцаром, уговаривала его молчать, говоря, что я прав, а меня просила успокоиться. Певец представлял самое жалкое, испуганное лицо и, видимо, не понимая, из чего я горячусь и чего я хочу, просил меня уйти поскорее отсюда. Но во мне все больше и больше разгоралась злобная словоохотливость. Я все припомнил, и толпу, которая смеялась над ним, и слушателей, ничего не давших ему, и ни за что на свете не хотел успокоиться. Я думаю, что если бы кельнер и швейцар не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею. «И отчего вы провели меня с этим господином в эту, а не в ту залу, а?» допрашивал я швейцара, ухватив его за руку, с тем, чтобы он не ушел от меня. «Какое вы имели право по виду решать, что этот господин должен быть в этой, а не в той зале? Разве кто платит, не все равны в гостиницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика! Вот оно равенство. Англичан вы бы не смели провести в эту комнату. Тех самых англичан, которые даром служили этого господина. То есть украли у него каждый по нескольку сантимов, которые должны были дать ему. Как вы смели указать эту залу?» «Та зала заперта», отвечал швейцар. «Нет, закричал я, неправда, не заперта зала. Так вы лучше знаете». «Знаю, знаю, что вы лжете». Швейцар повернулся плечом прочь от меня. «Что говорить?» «Нет, не что говорить!» – закричал я. «А ведите меня сию минуту в залу!» Несмотря на увещание горбуньи и просьбы певца идти лучше по домам, я потребовал обер-кельнера и пошел в залу вместе с моим собеседником. Обер-кельнер, услыхав мой озлобленный голос и увидав мое взволнованное лицо, не стал спорить и с презрительной учтивостью сказал, что я могу идти куда мне угодно. Я не мог доказать швейцару его лжи, потому что он скрылся еще прежде, чем я вошел в залу. Зала была действительно отперта, освещена, и на одном из столов сидели, ужиная, англичанин с дамой. Несмотря на то, что нам указывали особый стол, я с грязным певцом подсел к самому англичанину и велел сюда подать нам неоконченную бутылку. Англичане сначала удивленно, потом озлобленно посмотрели на маленького человечка, который ни жив, ни мертв сидел подле меня, Они что-то сказали между собой. Она оттолкнула тарелку, зашумела шелковым платьем, и оба скрылись. Певец, прежде отказывавшийся от вина, теперь торопливо допил все, что оставалось в бутылке, с тем, чтобы только поскорее выбраться отсюда. Однако он с чувством, как мне показалось, отблагодарил меня за угощение. Плачущие глаза его сделались еще более плачущими и блестящими. И он сказал мне самую странную, запутанную фразу благодарности. Но все-таки эта фраза, в которой он говорил, что ежели бы все так уважали артистов, как я, то ему было бы хорошо, и что он желает мне всякого счастья, была мне очень приятна. Мы вместе с ним вышли в сени. Тут стояли лакеи и мой враг-швейцар, кажется, жаловавшийся им на меня. Все они, кажется, смотрели на меня, как на умалишенного. Я дал маленькому человечку поравняться со всей этой публикой, и тут со всей почтительностью, которую только в состоянии выразить в своей особе, я снял шляпу и пожал ему руку закостенелым, отсохшим пальцем.